Площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4 приветствует своих радиослушателей. У микрофона Анастасия Ружанская, за звукорежиссерским пультом Регина Безаня, музыкальный редактор нашей программы Наталья Качкарева, продюсер эфира Наталья Пориэте и режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. Поговорим о новой инициативе, которая исходит со стороны Министерства здравоохранения. Пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать индивидуальное лечение и наблюдение в рамках новой комплексной модели здравоохранения, которая называется «Больница на дому». Накануне на заседании правительства об этой модели подробнее рассказал министр здравоохранения Хасам Абумери. Что она может собой представлять? Давайте послушаем слова министра.
Ну, коллеги, мы грибам, лай муж система будет вел венкаршак, эффективак, он ари протамз, луати лаба квалитате, лай венкарш мужу пациенте, ютас, слимницас, камаес. Бет, мы ши пилот проект, истиниба, ну, асауком ир слимница маес. Снозиме, ка мы грибам, дала ну, пациенте, курисанием, pirmajā dienas palīdzību slimnīca, viņi var turpināt savas ārstēšanas mājas apstākļos, monitorēt viņu ikdienas stāvokli ar digitāliem rīkiem 24/7 un mērķis, lai pacienti jūtas sava mājā, jo tā ir psiholoģiski ļoti būtiski, ka cilvēki tiešām sava mājā ārstējas un būtiski arī psihologiski atbalst arī ģimenes locekli. Šī pieredze ir jau ilgstoši gadiem 10 ASV. Mēs pavasarī kopā ar rakus vadītāju bijām Baltimore ASV, Hopkins slimnīcā, un šī pieredze viņiem ir ļoti veiksmīgi strādā, un vēl arī daži citi valsti ārpus Eiropas Savienībā. Un tāpēc mēs gribam šogad pilotēt šī slimnīcas mājā ar mērķis, gan lai vispirms redzēt, cik būtiski samazināt neatliekam palīdzības zvani, neatliekam palīdzības slodzi samazināt, ambulatorie slodzi samazināt. Būtu arī iespējami, ka pacientiem, kam nepieciešam, smagi pacienti, kam nepieciešam gultas, dabūt savu gultas slimnīca laicīgi, jo mēs redzam, ka mums pa brīžiem pirmdienas universitāte klinikas mums ir vairāk nekā 100% kapacitāte. Tas nozīmē, pacienti ar smagiem pacientiem, viņi jāgaida rinda, lai var tikt pie savas gultas. Ja? Un mēs gribam pilotēt patreiz sākt ar pacientiem ar hroniskiem slimībām, piemēram, pacientiem plaušas slimībām ar hronisku bronhītu, latviski HOPS, ar tuberkulozes pacientiem, kas nepieciešam parasti ilgstoši ārstēšanas slimnīcas, ka šī viņi saņem no sākuma slimnīca un pēc tam tik pārvest mājas un rūpēts par viņu ārstniecības personu. Mēs redzam, ka šī modeļa slimnīcas mājā varētu palīdzēt mums arī izveidot efektīvu finansēšanu modeli gan stacionāri, gan ambulatorija. Mēs varēsim arī saprat tās apmaksās modeli izveide pa pozīcijām, priekšlikumi par jaunu manipulāciju izveidošanu, informāciju, kas nepieciešam finanšu ietekmi aprēkiniem, prognozētu pacientu skaitu attiecīgas diagnožu grupas un vēl arī citi būtiskas informācijas, kas tiešām atvieglo mūsu slimnīcas un atvieglo arī pacientu dzīvi.
Итак, министр здравоохранения Хасам Абумери подробно о том, что может представлять собой проект «Больница на дому», а сейчас о нем узнаем мнение у главы Латвийского общества больниц. Евгений Калайс с нами на прямой телефонной связи. Господин Калайс, доброе утро. Лабрейт Калайкунгс.
Лабрейт, я.
Итак, как вы оцениваете инициативу «Больница на дому»? Действительно ли она поможет во многом разгрузить стационары и будет способствовать более качественному, может быть, и комфортному, что подчеркивает министр, лечению, выздоровлению пациентов, в особенности с хроническими заболеваниями?
Ну, тут я бы говорил, там как... Atveidz atlogošu slimnīcu, tas ir noteikti, jā, jā, tāpēc, ka tomēr mūsu slimnīcās ir daudz pacientu, kas ārstējas, varbūt ar tādām kroniskām, ilgstošām vainām. un aizņem arī slimības gultas, kuras ir samērā dārgas. Un ja šis te slimnīcas mājās atlogotu akūtās slimnīcas gultas, tas būtu liels iegūms. Problēma jau noteikti saistīsies arī ar to, ka patreizējā brīdī ir ļoti akūts trūkums tieši medicīnas personālam. Un vai mēs varētu nodrošināt medicīnas personālu, kas varētu sniegt šo palīdzību mājās. Bet kopumā tas projekts ir vērtējams noteikti kā tāds, kas atlogos akūtās slimnīcas, lai viņas varētu sniegt palīdzību saviem pacientiem, kuriem tā ir tieši nepieciešama smagu slimību ārstēšanai. Tad mājas aprūpe tā būtu vairāk vērsta noteikti uz hroniskiem slimniekiem un uz tādu aprūpi. Bet kopumā tam visam var piekrist.
Министр здравоохранения назвал, например, что пациенты с воспалением легких могли бы как раз-таки на дому лечиться. А какие еще заболевания могли бы как раз войти в перечень тех, которые, скажем так, могли бы в рамках проекта «Больница на дому» получать лечение не в стационаре, а дома? Это какие еще могли бы быть заболевания?
Nu, tur varētu ārstēt principā jebkuru slimību, kurai ir pacientim sniegta neatliekamā palīdzība slimnīcā, un tad, kad ir beidzies tāds akūts saslimšanas periods, tad tālāk to visu varētu turpināt mājās, tā kā tas būtu tāds otrais ārstēšanas etaps vai turpmākais. Tā kā, nu, no tā viedokļa, ja tā ārstēšanas intensitāte ir zemāka,
Ну что же, спасибо вам большое за ваш комментарий. Глава Латвийского общества больниц Евгений Калайс был с нами на прямой телефонной связи. И напомню, что речь шла о том, что пациенты с хроническими заболеваниями по задумке Министерства здравоохранения смогут получать индивидуальное лечение и наблюдение в рамках новой модели здравоохранения больница на дому, которая подразумевает, что с определенными заболеваниями, с определенными диагнозами для того, чтобы не увеличивать нагрузку на стационары, на больницы. Можно получать лечение на дому, но при этом нужен, конечно, персонал. И вот наш собеседник Евгений Калайс как раз-таки усомнился в том, что хватит ли как раз-таки человеческого ресурса, хватит ли специалистов для того, чтобы этот проект обслуживать. Но сама идея, саму идею Евгений Калайс оценивает позитивно. Ну что ж, далее будем говорить с Ольгой Князевой, автором нашего финансового блога, который выходит в программе «Домская площадь», как всегда, по средам.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Оля, приветствую тебя. Доброе утро. Ну что ж, сериал под названием Air Baltic продолжается. Вот, ты знаешь, теперь в нашей стране модно, так сказать, изъясняться такой кинотерминологией. Знаешь, если вот провести параллели как раз-таки с кино и с кинематографом, вот мне вчерашний день напомнил такие тизеры к выходу нового фильма. Речь, конечно, шла о новом инвесторе, стратегическом инвесторе для Air Baltic. И вот вчера весь день мы получали новости о том, что вот-вот-вот-вот уже скоро будет названо это имя, вот прям как какой-то тизер перед выпуском нового фильма. Ну и под занавес дня, конечно, новость о том, что все-таки сменится состав совета Air Baltic.
Привет, Настя, и привет, уважаемые радиослушатели. Я вот такой сериал, Настя, смотрела весь прошлый год, фактически, под названием «Rail Baltic», и даже у меня были каждой серии придуманы какие-то свои названия. Первое там было «Отчаяние», второе «Признание», третье там еще что-то. Ну, то есть я так прямо мысленно давала вот каждой из серий, которые, ну, после выходили у меня в голове, после каждого заседания парламентской комиссии, и вот такое тоже у меня было. Но вот это будет продолжаться, и я вот думаю, что этот год у нас пройдет под новым названием «Rail Baltic». Не сказать, что этот сериал закончен, он еще будет продолжаться, конечно, и продолжаться он будет долго, но «Air Baltic» именно в плане каких-то удивительных открытий будет в этом году. Ну что, ты правильно сказала, собрание акционеров ждали давно, и было много разговоров и предположений, ну что же там будет? Что будут изменения в руководстве, это было понятно уже в начале года, когда произошла вот та самая знаменитая история с отменой рейсов, которая так взбудоражила нашу общественность. И также было понятно, что Гаусса, собственно, не тронут. Может он спать спокойно и вообще не волноваться. Почему? Потому что это мог вполне себе сделать кабинет министров еще 2 недели назад, когда как раз после отмены рейсов рассматривался вопрос, а кто же в этом виноват? Не Гаусс ли это все сделал? Но, как ни странно, вот как-то, я не знаю, что, может быть, как-то у человека, вот я не знаю, какой-то оберег есть от неприятностей, но фактически его не трогают. И в итоге меняется совет компании с 11 февраля. Ну, там входят несколько человек, которые, в общем-то, ну, не знаю, они такие, наверное, не знакомы широкой общественности. Я начну называть имена, но все скажут, кто это. И накануне даже, что интересно, Министерство сообщений распространило какое-то заявление, наверное, правильно сказать, о прекращении отношений. То есть не узнали мы это, собственно, с самого совета. Ну, давай вот поймем, что это значит. Вот будет новый совет. И наверняка у наших слушателей возникает вопрос, а зачем вообще нужен совет на любом предприятии? Что он делает? В принципе, именно совет, а не правление, отвечает за определение стратегии развития. И вот эта стратегия развития, например, у Air Baltic вызывает много вопросов. Не только у меня, но и у общественности. Потому что я вижу часто, как эксперты говорят, ну что это за стратегия развития? Мы ее не понимаем, признаются эксперты. Почему? Компания убыточная, начнем с этого. И за 11 лет она имеет сегодня 600 миллионов евро убытков. С одной стороны, вроде бы был ковид, и все авиакомпании пострадали, это правда. Но сейчас ведь ковида нет, а за прошлый год компания опять наработала себе убытки. И чтобы хоть как-то выровнять свою прибыль, то есть обеспечить некую рентабельность для своей работы, она сейчас и вынуждена сдавать самолеты в лизинг и на этом зарабатывать деньги. Но у меня, например, возникает вопрос, и он совершенно логичный. Почему та компания, которой наша Air Baltic отдает самолеты в аренду, на них может зарабатывать прибыль именно на выполнении полетов, а наша Air Baltic нет? И что это за компания? Вообще, как понять, какова вообще стратегия развития Air Baltic? Это что, лоукостер с дешевыми билетами, как Ryanair's? Но почему тогда у нас есть бизнес-класс, например, который кроется за такой маленькой шторкой? А если это обычная компания, почему у нее довольно маленький средний чек по сравнению с такими, ну, обычными компаниями? Это и есть, в общем-то, та самая стратегия развития, о которой думает совет. Смотреть финансовые и пассажирские потоки, определять ценовую политику и многое-многое другое. Что еще делает совет? Он обеспечивает реализацию прав и законных интересов акционеров. И вот тут тоже интересно, а что это за интересы акционеров? Кто знает, какие они? С одной стороны, акционером является Министерство сообщения. То есть, если проще, латвийское государство. А если еще проще, то латвийское государство – это и есть мы все. Вопрос, соблюдаются ли наши интересы и в чем они состоят. И это тоже повод для размышлений, потому что если считать, что наши интересы заключаются в том, чтобы мы в Риге сели и прилетели в одну из 100 точек мира по всему земному шару, то с одной стороны, вроде как да, Air Baltic обеспечивает такую связь, но если не брать, конечно, вот эту историю с отменой рейсов, когда мы не можем куда-то улететь. Если кто-то считает, что интересы акционеров, а то есть нас, выражаются в прибыли, то есть чтобы компания зарабатывала деньги, что совершенно логично, мы же не хотим иметь убыточную компанию. И тут тоже сложно не согласиться, что это интерес общество. Потому что состояние государственного бюджета нам всем понятно, денег нету. И если иметь какие-то лишние деньги, то, согласись, Настя, у нас есть куда их потратить, да вот хотя бы на социальные программы добавить денег пенсионерам.
Ну, конечно.
А фактически что получается? Мы сейчас эти деньги как бы отбираем у этих важных программ и вкладываем в компанию, фактически дотируя билеты для тех людей, которые могут себе позволить летать, а это далеко не самые бедные люди. То есть вопрос, вот, Настя, если бы у нас не было Air Baltic, ты бы смогла улететь куда-нибудь в любую точку мира? Как считаешь?
Ну, безусловно, Оль, я больше скажу, рассматривая полеты в какую-либо точку мира. В первую очередь я как раз-таки смотрю не Air Baltic, потому что цены там вот отнюдь непривлекательные, должна себе признаться. Даже не в бизнес-класс. Туда я не заклятываю.
У меня совершенно такая же ситуация, я как-то до сих пор все равно летаю, и понятно, что все-таки, находясь в Латвии, находясь в Риге, Air Baltic дает рабочие места. Это важный момент, да, и развивает не только авиационную, но и какие-то смежные отрасли, это тоже правда. Но почему развивает вот так, что нужно платить еще из бюджета, вопрос. Но еще напоследок, да, скажу важную вещь. Вчера Андрис Кул, который нам всем известен, потому что он часто бывает в Домской площади, и он был в прошлый год глава парламентской комиссии расследовательской по делу Rail Baltic, уже сообщил, что объединенный список, это партия, в которой он состоит, она настаивает на комиссии по расследованию Air Baltic, такая же, которая была в отношении Rail Baltic. И не знаю, будет ли это какая-то отдельная специальная комиссия, которую мы видели, она отдельно заседает. И там, конечно, было бы очень много интересных, удивительных открытий, как говорится, потому что они копают очень глубоко. Или же все-таки вопрос будет рассматриваться на одной из каких-то существующих комиссий. Но все-таки я думаю, вот это продолжение, как ты начала уже наш блог с сериала, оно в этом году обязательно будет.
Ну что же, спасибо большое. Ольга Князева, ее финансовый блог в Домской площади, как всегда, по средам на Латвийском радио 4. Ну а далее поговорим о спорте с Романом Антоновичем. И я приветствую моего коллегу в нашем эфире. Рома, доброе утро. Проверка связи. Роман, слышишь ли ты студию? Похоже, что Роман нас не слышит. Сейчас будем налаживать связь.
Привет, привет.
Еще раз попробуем вывести в наш эфир Романа Антоновича. Рома, доброе утро.
Привет.
Слышишь ли ты нас? Все,
доброе,
супер, отлично,
да, слышу.
Ты на связи. Тебе слово.
Хорошо. Минувшей ночью состоялся дебют в Национальной хоккейной лиге у нашего латвийского хоккеиста Родриго Аблса. В матче, где Филадельфия Флайерс обыграла Детройт Ред Уинкс со счетом 2-1 в овертайме, Аблс играл в четвертом звене и провел на льду чуть меньше 11 минут. Хороший показатель. А вот как все было. Значит, Артис играл в Американской хоккейной лиге. Сейчас как раз завершился очень напряженный игровой отрезок, и у него был день отдыха, у него уже были планы, как расслабиться, как привести себя в порядок, как эмоционально подзарядиться на следующий этап. И тут раздается звонок прямо утром. Он поднимает трубку, алло, алло, и ему говорят, что а вот как бы приглашаем тебя, то есть уже прямо сейчас собирайся и давай быстренько в раздевалку Филадельфии, потому что начинается тренировка, и нужно будет играть уже в НХЛ. И вот тут сбывается мечта Родриго. На самом деле, это такой очень длинный эпос был у него, потому что в прошлый раз, когда он играл в АХЛ, началась пандемия. И вот ковид не позволил ему реализовать мечту каждого хоккеиста, то есть попасть в НХЛ. Да, и у него было чувство, что он в первую очередь не ответил сам себе на многие вопросы. Может он играть играть на этом уровне или не может, получится или не получится. И сейчас, когда появился еще один шанс, Родриго решил его не упускать. Вот, и уже так, забегая далеко вперед, он признался, что когда завершит карьеру, он может быть спокоен и честен перед собой и доволен тем, что вернулся, попытался снова, и у него получилось. Причем в этой игре против Детройта Родриго играл в 13 сменах. Он успел нанести 2 броска по воротам, он успел заблокировать 1 бросок соперника, он применил даже силовой прием и выиграл 1 вбрасывание из 4. Может кто-то сказать, что статистика, ну, далеко не самая выдающаяся, но все-таки дебют это здорово. И то, что Родриго не растерялся и выступил, как полагается, игроку четвертого звена, это все очень-очень правильно и очень здорово. Тем более, что до дебюта в НХЛ Родриго провел в шведской хоккейной лиге 266 игр, да, и вот сейчас он, выйдя на лед, произвел такое хорошее, стабильное, даже, я бы сказал, яркое впечатление, особенно вот в третьем периоде, когда его звено регулярно оказывало давление на Детройт в зоне атаки. Да, даже был неплохой момент, кстати, перед воротами, когда Родриго попытался подправить бросок, вот, но тут не все так получилось гладко, как хотелось бы. Однако даже комментаторы Flyers отметили игру Родриго, и под занавес матча даже был быстренько создан сюжет с подборкой ключевых моментов, где Аблс участвовал в этом матче. В общем, все здорово, и я надеюсь, что этот дебют станет новой такой отправной точкой в карьере латвийского хоккеиста. И накануне, после новогодних праздников, Лига чемпионов возвращается. Осталось сыграть 2 матча на групповом этапе. И один из самых ярких поединков из всех, что вчера были, это битва Бенфики и Барселоны. Вообще, прошлый визит для Барсы на стадион Далуш, когда команда проиграла со счетом 0-3, это, наверное, кошмар для всех поклонников синегранатовой команды. Вот. Но я думаю, что кто-то с течением времени и забыл об этом, но дебют вчерашнего поединка напомнил о том, что Бенфика очень неприятный соперник для Барселоны. Мощный старт, и Орлы уже на 2-й минуте забивают. Да, команда Ханси Флик быстренько взяла себя в руки, Левандовский реализовал пенальти, все было прекрасно, но затем Бенфика опять выходит вперед, причем выходит вперед так, что Барселона находится не то что в роли догоняющей, она просто смотрит, как Бенфика скрывается за горизонтом в плане результата. Вот, и Щенсный там чуть-чуть почудил, и немножко оборона Барселоны какие-то странные вещи вытворял. Но затем команда берет и собирается, и она устраивает настоящее футбольное пиршество, отыграв 3 мяча, и когда счет был 4-4 на табло, было видно, что никто не хочет останавливаться. И вот в самой невероятной концовке Щенсный реабилитировался крутым сейвом, спас Барселону от неминуемого гола, а Рафинья берет и не упускает еще один свой шанс в контратаке, убрал финтом защитника и пустил мяч в ближний угол. Незаменимый игрок, на самом деле, в составе Барселоны, один из незаменимых. И вот тут команда Ханси Флика в португальской столице, которая изначально нависала на пропасти, берет, выбирается из этой пропасти и сталкивает туда соперника. Это был невероятнейший матч. Это Лига чемпионов. И сегодня Лига чемпионов продолжится. Завтра уже подробнее расскажу о том, какие события происходят на зеленых прямоугольниках Европы.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович и обзор спортивных событий.
Домская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Без малого полчаса мы еще вместе с вами в прямом эфире. И далее поговорим от первого лица.
От первого лица.
Итак, вчера правительство утвердило полковника Айварса Крюковса на должности командира ЗМС Ардзе. Ну и сегодня у нас есть возможность познакомиться с ним лично, поскольку Айварс Крюковс сегодня гость программы «Домская площадь». Лабрит Крюкова Кунгс. Доброе утро, господин Крюковс. Рада приветствовать.
Доброе утро.
Хочу начать наш разговор с таких небольших воспоминаний. Оглянемся назад, буквально пару месяцев назад. Здесь, на вашем месте, в этой студии, сидел уже теперь бывший глава ЗМСРДЗ Каспер Спуданс, который был назначен на должность главнокомандующим вооруженными силами Латвии теперь. И в разговоре очень ощущалось то, что он покидает пост начальника главы ЗМСРДЗ с таким, ну, если можно так выразиться, тяжелым сердцем. Для него это действительно была очень важная работа, очень важная должность. И чувствовалось сожаление в его словах о том, что приходится с этой должностью расставаться. Готовы ли вы, господин Крюковс, вот занять это место и заступить на эту должность тоже вот с таким вот полным сердцем? И будет ли для вас это тоже такая, как сырцдарбс, как говорится?
Спасибо за вопрос. Определенно, я могу сказать, что у меня и раньше было такое эмоциональное ощущение, потому что до того, как я стал командиром ЗМСРДЗ, я был командиром первой бригады ЗМСРДЗ, и это было такое ощущение, о котором вы работали, о котором вы говорили в отношении генерала Пуданса, и я вчера вернулся на должность, стоял на том же месте, где я закончил выполнять свои обязанности, получил эту новую должность, и я тоже вот так чувствовал себя, что я вернулся, и я готов выполнять свои обязанности.
Мне кажется, это важно, что на пост главы ЗМСРДЗ все-таки приходит не какой-то человек со стороны, для которого это будет некая новая работа, а человек, который уже некую часть своей жизни этому посвятил и хорошо знаком с этой работой.
Да, однозначно, совершенно согласен, потому что должна быть последовательность и преемственность. И это то, что можно получить на разных должностях и в ЗМСРДЗ, и в вооруженных силах. Все это вместе позволяет развивать ЗМСРДЗ как таковую и сотрудничество с вооруженными силами.
Ну, ситуация довольно любопытная. Несмотря на то, что вы официально вступаете в должность главы ЗМСРДЗ уже начиная с сегодняшнего дня, тем не менее, практически к своим обязанностям вы приступите только летом. И связано это с тем, что в настоящий момент вы проходите обучение в США. Как это будет на практике вообще осуществляться? То есть сейчас будет другой человек, который будет выполнять вашу работу, вы же будете заканчивать обучение, правильно?
Да, так и будет. И в этом заключается уникальность ситуации. Начальник моего штаба Вестерс Бубуцис будет исполнять мои обязанности, пока я нахожусь в США. В то же самое время я хочу подчеркнуть, что не будет никаких перебоев и с учетом возможности обмена информацией в наше время. Есть возможность общаться и находясь на расстоянии. Конечно, ограничено. Конечно, не все классифицированные конфиденциальные вещи можно обсуждать, но есть возможность общаться.
Как один из приоритетов на посту главы ЗМСРДЗ вы уже успели обозначить реализацию национального оперативного плана. Вот какие ключевые шаги вы планируете предпринять в этом направлении?
Это будет связано с тем, что оперативный план уже реализуется. Он реализовывался вчера, продолжает реализовываться и будет продолжать. Это постоянные процессы, связанные с нашим обучением, с нашими ресурсами, с подключением всего общества, чтобы мы совместно могли выполнять эту задачу.
Ну, будут ли какие-то изменения вот, в концепции национальной обороны при вашем руководстве? Есть ли что-то, что уже сейчас вы в ваших планах следовало бы поменять?
Сейчас определенно такие изменения не предусмотрены. Начался новый год, есть ясные задачи на этот год, их необходимо реализовать, и нужно продолжать начатое, продолжать делать это качественно, потому что преемственность – это основа основ. Нет смысла и нет необходимости менять что-то кардинально, потому что в армии иерархический принцип. Мы выполняем указания командира, мы действуем как команда, и это основа того, как мы развиваем армию, такой, какой она должна быть.
Но то, что касается качественных изменений, тут, конечно же, увеличение численности ЗМСАРДЗЭ. И уже было упомянуто, что в ваших планах увеличить число военнослужащих до 12 тысяч человек. Но тут следует отметить, что, в принципе, исторически ЗМСАРДЗЭ имеет достаточно большую популярность среди, так скажем, новобранцев, среди тех, кто хочет принимать в ней участие. И по сравнению с силами национальной обороны, с нашей армией, куда пока что происходит такой добровольный призыв, скажем так, ЗМСАРДЗЭ выигрывает по своей популярности и по численности. Но, тем не менее, 12 тысяч по сравнению с нынешней цифрой. Насколько это действительно реальная цифра для достижения?
Граждан Латвии больше, чем 10 тысяч, и я считаю по-прежнему, каждый гражданин, живущий в стране, должен делать свой вклад, и нам нужно его использовать правильно, в соответствии со знаниями, возможностями, экипировкой, инфраструктурой. Мы можем помочь друг другу, и мы должны понять, как мы можем помочь друг другу защитить это государство, эту страну. Это первое. Второе, если смотреть чисто математически, повысить с 10 до 12 тысяч, это можно сделать быстро, если люди бы хотели это сделать, но при этом важные качества. И здесь я вижу, что разные типы людей могут внести свой вклад. И в рамках концепции национальной безопасности у нас есть служба в вооруженных силах, у нас есть эти уроки в школах. Есть разные механизмы, которые работают друг с другом, и таким образом мы можем увеличить количество людей в ЗМСАРДЗЭ, переходя из одной системы в другую, и также из профессиональной службы люди могут уволиться и перейти в ЗМСАРДЗЭ. Есть разные механизмы, как мы можем достичь этого количества людей.
Но если вот сегодня, обращаясь к аудитории наших слушателей и, может быть, к тем, кто рассматривает такую возможность, такую перспективу вступить в ряды ЗМСАРДЗЭ, что бы вы могли сказать им сегодня? Вот какие преимущества? Что они могут получить, став членом ЗМСАРДЗЭ?
Первое, что я хочу сказать, не бояться, потому что сложился такой стереотип, я не смогу это сделать. Нет, каждому нужно сделать первый шаг, чтобы научиться чему-то новому, достичь чего-то. Поэтому, если есть интерес, приходите, познакомьтесь, поймите, что это такое. Второе, это будет уверенность в своих силах. Это первый шаг, который я упоминал. Каждый гражданин, который придет, научится не только защищать страну, но и поймет, кто он, каковы его физические способности, как он может выжить в разных обстоятельствах зимой, летом, при хорошей, при плохой погоде. Самая основа, как себя подготовить. И следующее, как можно помочь своей семье, как можно помочь своим близким, как можно помочь своим коллегам, тем, кто в ЗМСАРДЗЭ. Это принцип строительства. Дом строит с фундамента, и в ЗМСАРДЗЭ тоже. Каждый материал, в данном случае каждый человек, приходит со своей добавленной ценностью. У него есть свои знания, свой опыт, и на этом фундаменте мы развиваем, строим военные знания, используя индивидуальные знания человека, которые он получил за пределами армии.
Говоря о физических критериях, которые, безусловно, оказываются важными при поступлении на службу в ЗМСАРДЗЭ, мы знаем, что сейчас очень многие, даже поступая в ряды военнослужащих в нашу армию, оказываются физически недостаточно готовы для этой службы. Как в ЗМСАРДЗЭ? Там вот этот порог физической силы, физических критериев, он ниже, чем в армии, или нет? И как вы оцениваете вообще уровень физической подготовки тех людей, которые, скажем так, выражают желание служить ЗМСАРДЗЭ?
Те, кто приходит в Зависарце, так же, как вооруженные силы, одинаковые, потому что люди не отличаются. Общество, которое мы видим каждый день, те же люди, они есть и в вооруженных силах. Одинаковая физическая подготовка. Что я вижу с точки зрения Зависарце? У нас, конечно, меньше времени, которое мы можем уделить физической подготовке, но это уже индивидуальная работа каждого. Что он делает каждый день, просыпаясь или в конце дня? Уделяет ли он какое-то время прогулкам, бегу и так далее? Как это все сбалансировать? Мы призываем людей уделять этому время и дополнительно к Зависарце. Может быть, и в рамках Зависарце есть какие-то люди, объединяющиеся в разные группы для улучшения физической подготовки. Может быть, ходят в какие-то клубы вне Зависарце или могут это делать в Зависарце. Я считаю так. Каждый должен не только думать о присоединении к Зависарце и вооруженным силам, нужно думать о своей физической подготовке и здоровье каждый день.
А в Зависарце много отсеиваются по причине как раз-таки недостаточной физической подготовки?
Какой нет критерий? Нет. У нас нет критерия физической подготовки для того, чтобы вступить в Зависарце или отчислить из Зависарце. Приходят все, и мы помогаем человеку в процессе обучения. Мы учитываем способности человека и, конечно же, при необходимости развиваем их. И каждый чувствует, на что он способен. И инструктор по физической подготовке занимается ей в зависимости от того, как лучше использовать способности конкретного человека.
Насколько высок интерес со стороны женщин, девушек о вступлении в Зависарце?
Сейчас в Зависарце есть примерно 10 тысяч человек, 20% женщины. И я считаю, это достаточно большая цифра, если так можно сказать, математически по сравнению с мужчинами. И в обществе женщины очень активно участвуют, и я горжусь и рад тому, что женщины готовы приходить в Зависарце. Но я не считаю, что я обязан сказать, что должно быть 50 на 50 в Зависарце или в вооруженных силах. Мы ждем всех. Мы ждем всех, и мужчин, и женщин.
Я бы задала вам вопрос о том, какова роль женщины в Зависарце, но вот вспоминая слова как раз-таки Антонины Блюдены, которая командовала парадом 11 ноября в этом году, она как раз-таки говорила о том, что не стоит делить военнослужащих на женщин и мужчин. И тут мой вопрос даже может показаться некорректным, да, то есть в армии, как и в Зависарце, возможно, роль женщин и мужчин, в принципе, равная. Но, тем не менее, может быть, все-таки вы могли бы ответить на вопрос. Вот женщина в Зависарце, есть какие-то отличия в ее функциях по сравнению с мужчинами?
В отношении функций нет. Я бы сказал, что есть мужчины, которые менее сильны, чем женщины. И наоборот, все зависит от конкретного человека, ритма его жизни. Роль женщин, она видна во всех специальностях в Зависарце. И, конечно же, мы смотрим на возможности, способности каждого человека. Женщина может быть командиром, женщина может быть специалистом, женщина может быть просто солдатом. Каждый, приходя в Зависарце, делая этот первый шаг, понимая, как, осознавая свои индивидуальные способности, и мы также смотрим, и командиры смотрят, в чем лучше успехи у человека, и помогаем развиваться в соответствующем направлении, или в медицине, или в работе с дронами, или в чем-то другом. Это индивидуальная работа. Можно сказать, мы проводим такую психологическую беседу и смотрим, если мы видим, что зона комфорта у человека больше, то мы можем предложить пойти на какую-то новую должность. Так мы работаем.
Ну, то есть каких-то поблажек в нормативах, в том, что нужно выполнить для женщин, нет.
Нет, нет.
А может быть, есть, тем не менее, какие-то сферы в рамках той же службы в Зависарце, где женщины как раз-таки наоборот чувствуют себя лучше и могут проявить себя лучше?
Мне кажется, что В обществе есть такой стереотип, что есть какие-то области, где женщины лучше. Женщины более точны. И мой личный опыт, я могу сказать, что женщины очень сильны в коммуникации, в процессах обучения, использованию средств связи. Они лучше воспринимают информацию и больше могут делать параллельных действий, так сказать. В то же самое время в медицине женщины доминируют. Мы видим, сколько женщин пришло, и мы видим, что они в медицине доминируют. Но не хотелось бы стереотипизировать какие-то должности.
Вы говорили о том, что чрезвычайно важно сотрудничество ЗМСРД с органами местного самоуправления. Вот какую роль, по вашему мнению, самоуправления играют в укреплении национальной безопасности? И что можно было бы делать, скажем, больше в этом направлении?
Комиссии по гражданской обороне в каждом самоуправлении есть, они существуют, и ЗМСРД тесно сотрудничает с каждой из такой комиссии. И одно из моих видений заключается в том, что, конечно же, не все идут вооруженные силы, и такая комиссия по гражданской обороне — это то, что объединяет разные структуры самоуправления, говорят с обществом, и если в обществе не все могут присоединиться к самоуправлению, к ЗМСРД, то очень важно, чтобы самоуправление через такую комиссию могло сообщить каждому жителю, как он может помочь, как может нести свой вклад в общую оборону страны. И мы как ЗМСРД это развиваем.
Ну, Рижское самоуправление, например, проводит сейчас семинары, онлайн-семинары по как раз-таки информированию общества, как действовать в случае часа X. То есть этого недостаточно, нужно как-то еще больше эту информационную кампанию развивать.
Я опять же мог бы вернуться в прошлое, исходя из своего опыта. Могу сказать, я пришел в ЗМСРД как командир батальона в 2014 году. Затем я был командиром бригады в Риге. И я сравниваю вот эти 10 лет, даже более чем 10 лет, и я вижу, что за это время мы сделали огромный шаг. И, конечно же, не все можно изменить за один день. Нужно строить на фундаменте хороших отношений. Мы создаем такой пузырь, который растет, и распространяем информацию, и мы чувствуем себя более комфортно. Нужно обеспечивать этот процесс обучения в правильное время, в правильном месте. Это то, чему мы учимся все вместе.
Вы отметили, что в 2014 году вы как раз вступили в ряды ЗМСРД, и 2014 год, безусловно, это очень знаковый год, потому что именно тогда произошла аннексия Крыма. Повлияло ли это событие на ваше решение стать членом ЗМСРД?
Я тогда находился в США, как и сейчас, тоже учился, и пока я находился в США, мне дали следующую должность в противовоздушной обороне здесь, возле Риги, и я с большим чувством ответственности приехал в батальон, и я понял, что нужно думать более широко об обороне страны, и с тех пор мое мнение не изменилось. Каждый день нам нужно развиваться, каждый день мы должны быть готовы. Если мы сравним тот день, когда я пришел в батальон ЗМСРД, и сегодняшним днем, я вижу, насколько феноменально выросла ЗМСРД, и понимание обороны выросло очень сильно. И взаимодействие между вооруженными силами, партнерами по коалиции, которые находятся здесь, я имею в виду силы НАТО, наше сотрудничество в различных обучениях, коллегиальные, индивидуальные отношения очень сильно улучшились.
Как человека военнослужащего, как человека с большим, в том числе и международным, зарубежным опытом, хочу вас спросить, как вы оцениваете уровень угрозы для Латвии со стороны России на сегодняшний день?
Сейчас я думаю, что Латвия очень хорошо себя защищает. И, как я уже упоминал, мы это делаем вместе с партнерами по коалиции, силами НАТО. У нас очень хорошее сотрудничество трансграничное с Литвой, с Эстонией. И представители половины стран-участниц НАТО находятся в Латвии. Все понимают важность, необходимость безопасности, и мы делаем это очень хорошо, каждый день работая вместе. И общество должно понимать, что мы, вооруженные силы, делаем все возможное, все вчера, сегодня и завтра, чтобы защитить эту страну.
Ну что же, спасибо вам большое за этот разговор. На такой, мне кажется, оптимистической ноте мы его заканчиваем. Еще раз благодарю нашего гостя Айварса Крюковс, который с сегодняшнего дня официально вступает в должность командира Земесардзе. Вот познакомились мы сегодня в студии программы «Домская площадь». Благодарю за этот разговор и доброго дня.
Спасибо. Всего хорошего.
Дорогие радиослушатели, время программы «Домская площадь» потихонечку подходит к своему концу. Я благодарю всех за внимание. Эти два часа вместе с вами в студию микрофона провела Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом была Регина Безаня, музыкальный редактор нашей программы Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пориэте, а режиссер видеосодержания Даниэль Йоффе. И напомню вам, что наше актуальное интервью можно не только слушать на волнах Латвийского радио 4, но и смотреть на нашем YouTube-канале, который, собственно, она так и называется, Латвийское радио 4. Набирайте в поисковой строчке, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал и непременно ставьте лайки. Все, желаю вам доброго дня, отличного настроения. Будьте, пожалуйста, здоровы. Услышимся. Пока.